Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Молитвенные помощники». Молитва зачастую является одной из наиболее эгоистичных сфер христианской жизни. Большинство наших молитв, если подумать, концентрируются на наших личных нуждах. Основными темами нашего ходатайства являются наш личный духовный рост и нужды нашей семьи и друзей. Время от времени мы можем выходить за пределы узкого круга наших личных забот и молиться за других, однако обычно, когда мы говорим «я буду молиться за тебя», мы не делаем этого, или же однажды, помолившись о них, быстро забываем об их нужде. Недавно я исследовал свою личную молитвенную жизнь в свете Писаний и был облечен в неограниченности моей молитвы. Подобно большинству верующих, я провожу много своего молитвенного времени, ища Господа, чтобы Он направлял мое хождение с Ним. Я молю Господа, чтобы Он осветил меня, дал мне силы господствовать над грехом, посылал руководство для жизни, чтобы я имел помазание в моем служении и был подобным Ему. Я наслаждаюсь сладостным общением с Ним, спокойно поклоняюсь Ему, освежаюсь Его присутствием. Ежедневно я также ходатайствую за свою семью. Я прошу, чтобы Господь защитил моих детей от происков дьявола, чтобы мои сыновья были как дубы, посаженные у Божьей реки, а мои дочери – как отшлифованные камни в Его дворце, и чтобы все мои внуки любили Иисуса Христа. Я молюсь также о нуждах нашей церкви. Я ходатайствую за тех, кто находится в кризисе, и за многих миссионеров и служителей, которых мы поддерживаем. Вы могли бы сказать: «Все это весьма хорошо, брат Давид. Отрадно знать, что вы уединяетесь с Господом, имеете общение с Ним и молите за все эти нужды. Но согласно Слову Божьему, недостаточно только сладкого общения». Да, в этом заключается секрет духовного роста. И на земле мы не можем переживать ничего более великого. Но если мы приходим к престолу только ради нашего личного назидания и нужд, мы являемся эгоистами. Мы просто не можем пренебрегать серьезной молитвой за вопиющие нужды окружающих. Наше служение недавно получило известие от одного пожилого человека из Сан-Диего. Этот дорогой брат сказал, что Бог положил ему на сердце ежедневно молиться за меня, и он спрашивал, может ли он включить меня в его список молитвенных нужд. Было похоже, что длинный список ходатайств этого человека содержит много вдов, бедняков, служителей, неспасенных людей, и он уже годами молится за них. Этот человек – пенсионер, бывший почтовый служитель, и живет очень простой жизнью, питаясь только один раз в день. Он проводит время, делая добрые дела для других и общаясь с Господом на протяжении всего дня. Он разъезжает по городу, подбирая старую мебель и другие вещи, выброшенные на мусор. Он ремонтирует их и отдает вдовам и бедным. Он также делает покупки для тех, кто не в состоянии выйти из дому, и выполняет их просьбы, ремонтируя сантехнику и заботясь о других их нуждах. Все время, делая эти добрые дела, этот человек непрестанно молится, усердно ходатайствуя за всех, включенных в его список. Фактически, он вычеркивает их имена только тогда, когда они умирают. С тех пор, как в 8-летнем возрасте я был призван проповедовать, я являюсь человеком молитвы. Но при всем проявлении мной за эти годы горячем усердии в молитве, этот благочестивый человек постыжает меня. У меня нет списка нуждающихся в моей ежедневной молитве, как у него. Обычно я молюсь за кого-то раз или два и движусь дальше. Он же продолжает молиться постоянно. Я уверен, что награда этого человека в вечности будет намного славнее, чем моя. Он подобен той бедной вдове, которая дала скудное пожертвование, но оно многократно превзошло дары других. Павел особо отмечает, что он был избавлен от столь близкой смерти благодаря не своей вере, но посредством молитв помощников. Он писал так: «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Греческое слово, переведенное в этом отрывке как «отягчены», означает «тяжело обременены, сильно подавлены». Павел говорил этим святым: «Кризис, в котором мы попали, был настолько серьезен, что это едва не раздавило меня. Это было сверх моих сил, более, чем я мог выдержать. Я думал, что пришел мой конец». Когда Павел говорит, что испытывал такую тяжесть, что не надеялся остаться в живых, мы можем быть уверены, что он действительно дошел до предела. В других местах он сдержанно говорит о своих страданиях. Вы можете вспомнить, как он просто стряхнул ядовитую змею, повисшую у него на руке. Он также трижды терпел кораблекрушение, однако только вскользь упоминает об этом факте, просто отмечая его. Павла били, грабили разбойники, побивали камнями, бросали в тюрьму, но он никогда не жаловался, когда проходил через все это. Но в данном случае апостол был на грани полного изнеможения особого рода. Я верю, что эта скорбь, которую он испытывал, была душевной мукой. Мы не можем знать точно, что это было, что это была за скорбь, но во 2 Коринфянам 7:5 нам дает некоторый намек. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи». Я верю, что Павел говорит о страдании, которое причиняли ему овцы, которым он служил. В Коринфе восставали лжеучителя и пытались обратить против него людей. Поэтому Павел боялся, что его стадо, отвергнув его проповедь, последует за людьми, не питавшим к ним сердечной любви. Он был утешен прибытием Тита, принесшего добрые вести о его возлюбленных детях в Коринфе. Апостол Павел пишет: «Но Бог утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешился о вас, пересказывая о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности о мне, так что я еще более обрадовался». Многие верующие сегодня страдают так, как страдал Павел. Их величайшее страдание носит душевный характер. Причиной его является жесткость со стороны тех, кого они любят и кто получил от них наибольшую помощь. В горниле своих скорбей Павел извлекал великие уроки. Наиболее значительным уроком, который извлек Павел в своем мучительном страдании, было то, что он должен был обратиться к Господу и его заветным обетованием. Он знал, что не может больше надеяться на свою плоть, способности или силу воли. Он пишет: «Мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Испытание, которое постигло Павла, привело его к пределу того, что он мог вынести. Он знал, что у него нет больше силы, чтобы бороться против сил тьмы, и он вынес смертный приговор своей плоти. Но Бог удивительным образом избавил его, как он писал, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Как был избавлен Павел? Тут было задействовано несколько факторов. Во-первых, он был сильным мужем молитвы. Во-вторых, он имел великую уверенность в Господе. Павел знал, что Бог сдержит свои обещания, данные в его завете. Он мог сказать: «Как Господь избавлял меня в прошлом, так Он действует и сейчас, избавляя меня от этой беды. Я буду жить избавляющей силой, доколе не умру». Подобно Павлу, мы также можем испытывать времена скорби, чтобы и мы перестали надеяться на человеческие способности. Господь позволяет нам быть подавленными, беспомощными и слабыми, чтобы убедить нас, что мы не можем победить врага никакими плотскими усилиями. Однако, сравнивая свою жизнь с жизнью Павла, мы можем подумать: «Я никогда не испытываю такого рода избавления, как этот муж». Он великолепно знал Писание. Он получил великие откровения от Господа об Иисусе, Евангелии и Новом Завете. Он даже был восхищен на небеса и служил в силе и явлении Святого Духа. Он один мог потрясать города и народы. Дьявол не смог убить его даже после побития камнями, нападения толпы, трех кораблекрушений. Бог использовал его даже для воскрешения мертвых. Этот человек был одним из наиболее помазанных Божьих слуг во всей истории церкви. Он имел духовную силу, чтобы побеждать все это. Но, согласно Павлу, это было совсем не так. Апостол говорит нам, что в его избавлении присутствовал еще один важный фактор – мощное ходатайство молящихся помощников. Как он писал: «При содействии и вашей молитвы за нас». Павел говорит: «Я уверен, что Бог избавит меня, и вы содействуете этому молитвой». Вы можете недоумевать, зачем Павлу чья-либо молитвенная поддержка? Он имел такую сильную веру, такую невероятную силу от Бога, что для перенесения всего этого ему должно было хватать его собственных молитв. Нисколько. Павел признавал свою отчаянную нужду в молитвенных помощниках. Он был человек, который вполне хорошо знал, что его спасение было полностью от Господа, что Бог верен в своих заветных обетованиях, что Господь будет его Богом, его щитом, его избавителем от всякого врага. Но Павел также знал, что Бог в качестве дополнительного средства избавления предназначил молитву. Согласно Библии, молитва и избавление неразделимы. Бог говорит нам: «И призови меня в день скорби, и избавлю тебя, и ты прославишь меня. Воззовите ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, и избавлю его, и прославлю его». Павел знал, что его избавление из львиных челюстей было только по молитвам как его собственным, так и его молитвенных помощников. Он хвалился: «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего Царства Небесного». Он говорит нам: «Я был избавлен и буду храним до встречи с Иисусом, потому что Церковь Иисуса Христа молится за меня». Одной из величайших нужд в теле Христовом сегодня является служение молитвенных помощников. Будучи преданными слугами Господа, мы постоянно подвергаемся опасности со стороны врага. Наша искренняя любовь к Иисусу является угрозой для всего ада. Мы не можем предпринимать никакого святого дела без того, чтобы сатана не расставил для нас всякого рода ловушки и западни. Одна такая опасность воспринимается в церкви весьма несерьезно. Этой опасностью является разобщение или развод супругов-христиан. Я крайне шокирован огромным количеством телефонных звонков и писем, получаемых нашим служением, которые сообщают о разбитых браках. Недавно мне позвонила одна знакомая, работающая консультантом по вопросам брака и семьи на юге. Она с тревогой говорила: «В нашей церкви, куда ни оглянись, разрушаются супружеские пары. Почти все мои друзья разводятся или говорят о разводе. И в настоящее время это буквально является бичом для тела Христа». Нет ничего загадочного и таинственного в том, что разрушаются семьи неверующих. Но когда это случается среди праведников, такой беспорядок имеет причину. Подумайте, как это может быть, что глубоко верующие христиане, которые годами слушают благочестивые проповеди, вдруг теряют всякий авторитет в своем доме? Они очень хорошо знают о клятвенном Божьем завете, что Он будет их силою. Они знают, что Он обещал разрушить всякую сатанинскую силу, выступающую против них. И если это так, то почему же дьявол превозмогает? почему их брак находится под постоянной угрозой. Я убежден, потому что один или оба супруга в браке открыли дверь для сатанинского обмана. Они допустили какой-то компромисс в своей жизни или же стали духовно ленивыми. И теперь рассвирепевший дьявол построил крепость в их сердце и в их доме. Если вы находитесь под такой атакой, вам следует спросить, как спрашивали ученики: «Учитель, почему мы не могли изгнать этих бесов?» Иисус ответил, что некоторые демонические цепи не разрушаются от возложения рук или одноразовой молитвы раздвоенного сердца. Такие твердыни настолько сильны, что единственный способ, чтобы убрать их, это постоянная, длительная молитва и пост. Однако сегодня церковь переживает состояние какого-то оцепенения, пребывая в неведении о силе и власти молитвы. Пелена опустилась на глаза миллионов, и теперь, когда они встречаются с бедой, Иисус является последним, кому они обращаются за помощью. Они оставили тайную комнату молитвы и вместо этого обращаются к психологии, консультантам, книгам, друзьям, куда угодно, кроме Господа. Если ты говоришь, что твой брак потерпел кораблекрушение, и ты хочешь его исцеления, я должен спросить тебя, сколько времени ты провел, уединившись с Богом? Сколько раз ты выключал на час свой телевизор, чтобы просто посидеть перед Иисусом и облегчить свою душу? Сколько раз ты пропустил обед или ужин, постясь за свой брак? Как часто ты взывал: «Отец, я не могу справиться с этим, ты должен что-то сделать для меня, делай же, что ты считаешь нужным для того, чтобы исцелить нас». Бог повелевает нам просить, искать, поститься, взывать в действенной горячей мольбе. От самого начала истинные слуги прибегали к Божьим обетованиям в молитве. Иисус знал, что Отец все обещал Ему еще прежде основания мира, однако Христос часами молился о том, чтобы Божья воля совершилась на земле. Он даже рассказал притчу о том, какой настойчивой должна быть молитва. В ней говорится о докучливой вдове, которая продолжала домогаться справедливости от судьи до тех пор, пока не получила ее. Бог дал Иезекию чудные пророчества о восстановлении Израиля, обещая, что эта разрушенная страна станет как Эдемский сад. Но Господь сказал, что Его слово не исполнится без молитвы. Как написано: «Но дом Израилев будет вопрошать Меня об этом, чтобы Я совершил им это». Другими словами, Я дал вам обетование, но Я хочу, чтобы вы молились о том, чтобы оно исполнилось. Ищите Меня всем своим сердцем, пока вы не увидите это исполнившимся. Я избавлю вас, но прежде вы должны просить. Бог обещал Даниилу, что после 70 лет Израиль будет восстановлен. И когда Даниил увидел, что приближается назначенный год, он мог бы просто ожидать веры, пока Бог не исполнит свое слово. Но вместо этого этот благочестивый муж пал на лицо свое и молился в посте на протяжении 3 недель, пока не увидел, что Господь приводит все в исполнение. Бог повелевает нам также молиться друг за друга. Смотрите Иакова, 5 глава, 14-16 стихи. В Ветхом Завете израильский первосвященник носил на своем наперснике имена всех колен Израилевых. Это означало, что нужды этих людей были постоянно на сердце священника, когда он совершал молитву. Для сегодняшних христиан это является чудесным прообразом Христа, несущего нас в своем сердце и предоставляющего наши нужды Отцу. Более того, каждый христианин сегодня является священником Господа, и мы всегда должны носить на своем сердце нужды других. Павел настолько осознавал свою нужду в молитвах святых, что везде просил о молитвенной помощи. Он умолял римлян: «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне». Он просил фессалоникийцев: «Братья, молитесь о нас». В греческом языке употребленное здесь слово «подвязайтесь» означает «участвуйте вместе со мной в молитвенной борьбе, боритесь за меня в молитве». Павел не просил о том, чтобы, являясь перед престолом Бога, о нем упоминали мимоходом. Он умолял: «Сражайтесь за меня в молитве, совершайте духовную битву ради меня и Евангелия». Могу заверить вас, что этой проповеди не было бы сегодня, если бы не молитвенные помощники, которые годами стоят за меня в молитве. Недавно мне пришлось вспомнить об этом, когда я был в Европе, проводя конференции служителей и вечерние евангелизации. Все это время Дух Святой давал мне знать, что меня поддерживают молитвы множества людей. В Ницце во Франции не очень уважают американцев, особенно американских евангелистов. Все мы волновались о предстоящем вечернем евангелизационном служении, спрашивая себя, может ли оно вообще состояться. Францию захлестывает скептицизм, атеизм, агностицизм, и никто еще даже не пытался проводить такого рода собрания. Однако, когда наступило назначенное время, пришли тысячи людей. Тогда-то я и начал чувствовать свою беспомощность. Я не знал, что проповедовать. Казалось, ничего из того, что я наметил, не годилось. Мы с переводчиком предварительно просмотрели некоторые заметки, но я не был уверен, что они подходят для этого собрания. Я предупредил его: я не уверен, что я буду говорить именно это. Когда же я поднялся на подиум, на меня могущественно сошел Святой Дух. Я чувствовал молитвенную поддержку тысяч святых, и когда я начал говорить, Дух Святой наполнил мои уста. Я проповедовал 40 минут, и все время стояла мертвая тишина. Окончив, я просто сказал: «Если вы нуждаетесь в Иисусе, пожалуйста, выйдите вперед». Сотни людей в ответ поднялись со своих мест. То же самое происходило во всех других странах, где мы проводили служения: в Хорватии, Румынии, Польше, везде. Перед каждым служением я молился: «Господи, что я должен сказать?» И всякий раз Дух Святой нежно говорил мне: «Народ молится». Я убежден, что движущей силой, побудившей множество людей покаяться во время этой поездки, была молитва. Вот еще один пример того, как сила помогающей молитвы даровала недавно чудесное избавление одной сестре, члену нашей церкви. Тереза Конлан, жена одного из наших младших пасторов, ехала недавно со своими родителями, когда неожиданно на дорогу выбежал лось. Машина ударила животное, и оно влетело в салон, разбив лобовое стекло. Машина была совершенно разбита, но, слава Богу, все три пассажира вышли, не получив ни единой царапины. Когда я упомянул об этой новости на нашем следующем служении, ко мне подошла одна преданная молитвенница нашей церкви. Эта женщина, вся дрожа, рассказала мне: «Пастор, ночью, накануне этого случая, Святой Дух положил мне на сердце молиться за жену брата Конлана. Он направил меня, чтобы я молилась о ее охране и избавлении от происков сатаны. Я ничего не знал об этом случае, пока вы только что не упомянули об этом». Когда вы принимаете на себя служение молитвенной помощи, Бог будет буквально пробуждать вас среди ночи, чтобы нести бремена других, и Он удивительным образом будет направлять вас в молитве за них. Сколько служителей могли бы быть избавлены от падения, если бы они имели молитвенных помощников, подвязающихся за их избавление? Недавно я писал о жене одного пастора, которая передала по телефону печальное сообщение через нашего секретаря. Весьма невнятно, глотая слова, она произнесла следующую речь: «Брат Давид, многие жены проповедников тайком пьют, чтобы заглушить свою боль, и я одна из них. Я пью, чтобы притупилась боль». Другие жены-служители пишут о своих неудавшихся браках или о пристрастии их мужей к интернетовской порнографии. Возлюбленные, это те люди, которым я сейчас помогаю в молитве. Я молюсь за служителей и их семьи, так как знаю, что они нуждаются в этом более, чем кто-либо. Я не отмахиваюсь больше ни от чьих просьб. Я научился тому, что дела молитвенной помощи являются первоочередными. Писание говорит, что когда Петр был заключен в темницу, церковь прилежно молилась о нем Богу, и Бог чудесным образом избавил Петра. Павел не только просил о помощи, он сам был помощником. Он знал, что это было частью его призвания как служителя Евангелия. Он писал филиппийцам, всем святым, с епископами и диаконами, «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей за вас, принося радостную молитву мою, потому что я имею вас в сердце своем». Павел также писал римлянам, «Всем находящимся в Риме, свидетелем мне Бог, что непрестанно вспоминаю о вас всегда в молитвах моих». Слово «вспоминаю» означает здесь «называю ваши имена и нужды перед Господом». Короче говоря, Павел никогда не просил других о том, чего не желал делать сам. Знаете ли вы о брате или сестре, чей брак находится под угрозой разрушения? Если знаете, то как вы к этому относитесь? Может, вы просто говорите другим, какой позор, они готовы разойтись? Или же вы приносите их имена Господу и подвизаетесь за них в молитве? Подобно дорогому пожилому брату из Сан-Диего, истинным молитвенным помощником является тот, кто непрестанно молится за нужды других. Он не молится за них только однажды, а потом перестает. Нет, он ходатайствует день за днем и не перестает до тех пор, пока Бог не ответит на нужду. Желаете ли вы исполнять это служение молитвенного помощника? Если вы не знаете о чьей-либо конкретной нужде, начните молиться о всех христианских браках и всех Божьих святых. Ваши молитвы не обязательно должны быть длинными. Просто изложите вашу просьбу и верьте, что Бог слышит вас. Однажды воочию я убедился в этом, когда лежал больной в постели. Один из моих внуков подошел ко мне и объявил: «Деда, я буду молиться за тебя». Мой маленький помощник положил свою ручку мне на голову и помолился: «Иисус, сделай, чтобы ему стало совсем лучше». Я улыбнулся и поблагодарил его, но он продолжал смотреть на меня и, наконец, сказал: «Ты исцелен, вставай». Я все же встал и был исцелен. Его молитва веры поставила меня на ноги. Великие чудеса избавления происходят, когда Божьи святые с детской верою прилежно ищут его, молясь о нуждах своих братьев и сестер. На этом я закончу проповедовать, напомнив трогательное свидетельство Павла. Мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти, избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили нас. На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ведущий программы Сергей Клешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в программе, переведены международным служением «Новая жизнь». Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Программа «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!